уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 17 декабря. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Умные парни». С нами политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Кирилл Евгеньевич, добрый день.
Добрый день.
Прямой эфир, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373-94,8. Один из вопросов уже сформулирован. Пут-пут, 685-й, через Телеграм пишет: «Вопрос гостю. Кремль победил?» Ну, это про Кожемяка, про Приморский край.
Сложно сказать, учитывая биографию Кожемяка, потому что он бессменный губернатор, наверное, всего Приморского края.
Но это четвертый регион, да?
Да, это его четвертый регион, и, как правило, у него накоплен неплохой опыт и электоральных побед, и неплохой опыт управленческого менеджмента. То есть в этом плане и власть грамотно подобрала кандидата, но и кандидат, на самом деле, достаточно сильный, в хорошей форме и очень хорошо знающий регион.
Просто я специально не до конца прочел этот вопрос, потому что там дальше еще есть вопрос: а кто проиграл?
Да, честно говоря, наверное, никто, потому что найдено компромиссное решение, которое, в конце концов, всех устраивает, потому что, ну, с одной стороны, та проблема, на которую регион хотел обратить внимание, она так или иначе оказалась под увеличительным стеклом, что федеральные проекты, которые реализуются в том числе в Приморье, как правило, не затрагивают местное население, даже реализуются вопреки нему. Ну, логично, что московский подрядчик, осуществляя большие заказы и гигантские стройки, чтобы не провалить сроки, будет брать тех, кого он знает и кого он доверяет, кто его не подставит. Это, как правило, оказывается не местное. И получается, что федеральные проекты, которые реализуются на отшибе, никак не влияют на местный рынок труда, даже скорее его ухудшают, причиняют кучу дискомфорта, и таким образом не втягивают население в общероссийскую повестку, а наоборот, как бы его немножко дистанцируют. Это на самом деле проблема, с которой нужно что-то делать, она замечена, они, как хотелось бы думать, что сейчас начнут каким-то образом принимать ее внимание, ну и Кожемяка как кандидатура, которая умеет совмещать интересы Москвы, интересы региона, по идее, может оказаться правильным человеком, который может выстроить не протестную, а хорошую конструктивную повестку дня.
Когда вы видите на то, как это все происходило, вопросов не возникает, потому что вот если не погружаться в эту историю, кажется, что слишком много народу почему-то вдруг пришло, и если уж так много их пришло, они вроде как должны против Кожемяка голосовать, а они вроде как за него проголосовали.
Так а зачем, если приморцы ходили на голосование, сколько, в сентябре сходили, еще раз, третий раз, да. Это третья попытка, то есть они уже приноровились, прожили, по сути, 3 месяца в режиме предвыборной кампании, и понятно, что предвыборная кампания – это не только способ выразить свой фэ, но это способ, в первую очередь, транслировать свой запрос. Если запрос был услышан, не с первого раза был услышан, а не со второго, но с третьего, то, в конце концов, это то, что всех устраивает. Ведь не надо забывать, что Приморье, как и большинство приграничных территорий, как раз-таки наиболее патриотично в плане и ощущения государственности, и государева дела. Вот, и ожидания в отношении Москвы, то есть...
Хорошо, этот запрос услышали, получается, но тогда запрос был не такой громкий, не такой важный для Москвы, тот, который продемонстрировали люди в Хакасии или в том же Владимире.
А Москва была уверена, что она транслирует, в общем-то, в конце концов, правильные вещи, что эти вещи, пускай не будут поняты сразу, но будут поняты потом. В конце концов, в той же Хакасии понятно, что губернатор являлся доверенным лицом для осуществления системных инвестиций в регион. А опять же, из Москвы не видно, когда ты мыслишь большими масштабами, а Москве полагается, что системные инвестиции регион осчастливит. А с точки зрения местного человека совершенно не факт. Ведь если приходит, к примеру, к вам сетевой магазин большой в регион, это означает, что... На первое время цены на продукты питания, конечно, упадут, но убьется вся местная розница, во-первых. Во-вторых, убьются все местные производители той же пищевки.
Не-не-не,
то есть, по сути, приход большой Москвы не факт, что ведет к повышению жизни, он может вести к понижению.
Я-то пытался задать вопрос, почему в Хакасии можно избрать того, за кого захотели, чтобы выразить свое фе? Ну, возвращаясь к вашим формулировкам, во Владимире можно, а в Приморье, получается, вроде как не надо.
Приморье...
Это особый регион.
Приморье особый регион, там проходит Восточный экономический форум, а все-таки это символ моста между Москвой и Северо-Восточной Азией. То есть там как-то и политические ожидания, и политические инвестиции в регион, ну, совершенно, наверное, несопоставимы ни с Владимиром, ни с Хакасией.
Хорошо, а ведь это важная инвестиция, перемещение центра федерального округа?
Тоже, это важная символическая инвестиция.
Это ради выборов или ради нового Владивостока? Там что-то по-другому будут делать?
Я думаю, и то, и другое. Ведь потихоньку Россия выстраивает из Владивостока, из Приморья, на самом деле, точка контакта, точка коммуникации, ворота для всей Северо-Восточной Азии. И понятно, что после того, как выборы состоялись через 3 дня после Восточного экономического форума с этим, в общем-то, спорным результатом, понятно, что Москве нужно было обязательно сохранить лицо. Дальше будет вопрос, это лицо будет сохранено за счет того, что Москва будет ломать через колено, либо за счет того, что Москва услышит регион и найдет какие-то компромиссные варианты стыковки. Возобладал второй вариант, когда в итоге были найдены хорошие толковые решения. И, по сути, и лицо сохранено, и приморцы довольны, и губернатор дельный на месте.
Ну, зато москвичи, видите ли, недовольны. Потому что наши слушатели, смотрите, пишут, Александр, почему коммунисты не допустили в Приморье? Я так понимаю, про Ищенко речь идет. Виталий пишет, почему в выборах Приморья их нельзя считать до конца конкурентами, потому что Ищенко-то не было. Дальше, правда, он пишет, что было 3 неизвестных господ. Называть господина Андрейченко, к примеру, неизвестным господином для Приморья,
ну, это не очень, мягко. Тоже, не очень, да. Правильно, да.
Так вот, почему коммунисты не допустили? И вообще, Ищенко коммунист до сих пор?
И нет, Ищенко же пытался пойти как самовыдвиженец, но не дособрал подписи. А то, что коммунисты здесь не стали как партия...
Ему не дали дособрать или он сам не дособрал?
А вот из Москвы не видно. Если честно. Из Москвы не видно, но зная, в общем-то, не понаслышке, очень большое количество предвыборных кампаний, может быть и так, и иначе. То есть иногда даже очень сильные кандидаты могут просто чисто технически провалить работу по сбору подписи. Это будет даже не их вина, а вина третьих, четвертых людей в штабе. То есть, вот абсолютно не факт, что если сильный кандидат проваливает сбор подписи, то это потому, что кто-то хотел его завалить. Вполне возможно, что это была просто и техническая собственная недоработка.
И вот как раз по этому поводу, те сообщения, которые до сюда доходят из Приморского края, они, в общем, примерно об одном и том же. Претензий к тому, как проводились выборы или считались голоса, нет. Ведь там у нас обычно начинается разговор о том, что там где-то неправильно посчитали, там где-то что-то кто-то...
Да?
И споров масса здесь нет. Как так сделали?
Так дело в том, что все-таки фигура Ищенко была протестной. И избирали не столько его, сколько того, который не тот.
Ну да.
Вот. А с нынешним губернатором, победившим, он как раз-таки тот. То это свой парень, который с региона, который, опять же, губернатор стал по всему Приморью, который вытянул Корякский автономный округ, ну, который, когда он был. А Корякский автономный округ – это самое страшное было место. Там, помню, по началу 2000-х жило 10 тысяч человек и 10 тысяч медведей. И в этом плане там было полное уже, вот это был совершенно незабываемый туда визит. Но сделать что-то в условиях вот такой разрухи, да, перед этим человеком можно снимать шляпу.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, телеграм говорит МСК-бот, смс-портал +7 925 48 94 8. Летом Ищенко, значит, собрал подписи, а осенью уже не смог, Александр.
А летом он шел по партийному выдвижению, извините.
Ну, видите, а вот человек не обращает на
это внимания. Он не собирал летом подписи, его летом просто номинировала партия.
А потом перестала?
А потом перестала. Сейчас партия не стала его выдвигать и поддерживать на выборы. Он пошел как самовыдвиженец. А до этого он был партийным выдвиженцем.
Да, пока вы дозваниваетесь, значит, мы меняем тему про украинскую церковь. Вот то, как это происходит, то из чего это состояло? Ну, вот теперь мы уже знаем, что Украинская Православная Церковь, то, что у нас принято называть УПЦМП, она сказала, что она сегодня они приняли такое решение, они сделали заявление, что они единственная каноническая церковь. Но как бы то ни было, что будет дальше?
Я думаю, во-первых, это судьба вот церковного раскола в изрядной степени решится на президентских выборах. Потому что пока не вызывает никакого сомнения, что и вся эта возня с Томосом, и созданием еще одной церкви, равно как многие другие вещи, это часть предвыборной кампании, когда Порошенко нужно любой ценой.
Подождите, то есть это не Порошенко вписался в эту тему, а конечно, тема возникла из-за него?
Конечно, конечно. Это Порошенко лоббировал тему достаточно давно, это же не секрет. То есть это не тот случай, когда церковь сама хотела, это тот случай, когда церковь за руку власть тащила и уговаривала, и, собственно говоря, сводила все, что есть.
Константинополь вроде как Порошенко же, неужели тоже может
заслать? Ну, константинопольский патриарх очень внимательно прислушивается к голосам из Вашингтона. То есть здесь тоже не секрет, он там достаточно часто бывает.
Нет, тем более... просто нет, это требует объяснений, если вы тут же переводите стрелки вообще на Вашингтон.
Ну, то дело,
Порошенко,
в том,
что... который вроде как явно не лидер предвыборной кампании на сегодня...
И ему нужно стать лидером, поэтому ему необходим любой символический ресурс, от военного положения до независимости.
Он может это сделать? Реально? Он может стать лидером этой кампании? Украинцы могут реально его избрать?
Он надеется, он как актер, который будет заставлять зрителей смотреть свой спектакль любой ценой.
Вот видите, опять вы говорите, он надеется, а до этого из вашего текста получалось, что на это надеется он, Константинополь, Вашингтон.
Ну, Константинополь раньше имел противоположную позицию, вдруг резко он поменял. Но не Порошенко же его уговорил. То есть понятно, что здесь смена ветров у константинопольского патриарха произошла явно почему-то очень настойчивому совету. И мы примерно знаем, кто может советовать. А тем более, что ведь церковь пошла на риск, ведь Константинополь второй раз входит в конфликт с Русской Православной Церковью. И первый раз мы помним, что это закончилось расколом. Это было при патриархе Никоне. То есть, по сути, ведь та реформа, которую затеял Никон, которая была частично свернута, она как раз-таки была проведена по наущению, по настоянию Константинопольского патриарха тогдашнего. И для России тогда она имела самые трагические последствия. Вопрос в том, чтобы не наступить на те же грабли второй раз, и чтобы вот это второе вмешательство обошлось как все-таки как можно меньше кровью, потому что... Но, скажем так, утвердить новую православную церковь в качестве канонической, наверное, шансов у Киева очень мало. И более того, и Константинополь не собирается давать...
Возникает же вопрос, а где они будут это утверждать? Если они это утвердят в Константинополе, то Москва скажет, что они не знают.
Так, более того, утвердят не только в Константинополе, но даже само Рождество, рождественский сочельник, самый важный день, новоизбранный глава проведет в Константинополе.
Да, это уже объявлено.
Да, то есть они со своей паствой.
Там будет все начинаться.
То есть, по сути, это очень понятное указание, где и чье находится место.
Теперь ведь важно, кто на что как реагирует. Вот, пожалуйста, срочное сообщение. Синод УПЦ лишил сана двух иерархов, которые участвовали в Порошенковском,
да,
будем вот так его называть, соборе 15 декабря. Больше того, их предали анафеме теперь. Ничего такого неожиданного вроде как не происходит.
Ну, вполне предсказуемо, то есть...
Но они сейчас, подождите, но тогда получается, сейчас они друг друга предадут анафеме.
Нет, дело в том, что поскольку Украинская Православная Церковь Московского Патриархата сохранила единство, и сейчас это единство будет только крепчать, то есть понятно, что сейчас раскольников показательно наказать.
Тем более, что их немного.
Тем более, их двое всего, да. Это обеспечить плотность своих рядов, твердость убеждений, чистоту помыслов и так далее. Это вполне разумная вещь, потому что противостояние как противостояние. Уже полутени исчезают, и пространства для компромисса остается-то очень мало.
Но оно еще остается? Просто есть такое ощущение, что это уже война.
Нет, если, скажем так, будем смотреть, как выстроится предвыборная кампания, кто сохранит контроль, потому что группа Порошенко любой ценой хочет остаться у власти. И если она останется, тогда, наверное, будет а спектакль не только предвыборный, но и поствыборный, наверное, все более кровавым, потому что без этого не обойдется.
692-й уже спрашивает про столкновение и кровь, но первый-то вопрос в другом. Они попытаются отжимать церковь, имущество у ПЦМ?
И они будут мучить в первую очередь таким образом, конечно.
Это... Еще до выборов?
Я думаю, да.
Порошенко выгодно, чтобы вот это вот накалялось?
Ему нужна сейчас...
Это же довольно религиозная страна.
Это, конечно. Порошенко нужно раскручивать маховик. То есть он уже поделил украинцев на правильных православных и неправильных православных. То есть еще одна линия раскола. До этого тоже они делились по языковому принципу на правильных и неправильных. Но чем больше внутренняя конфликтность, тем легче остаться у власти. Здесь же, в общем-то, парадигма-то порошенковская, она вполне понятна. Ему и военное положение нужно для найти любое основание, чтобы его продлить еще бы на месяц, чтобы отменить предвыборную кампанию. А на основе или используя беспорядки как повод изолировать остальных кандидатов или хотя бы арестовать их ресурсную базу, что будет то же самое, что их изолировать, ну и так далее.
Вот хотя бы теперь вы заговорили, что остальные кандидаты там все-таки есть, а то до этого получалось, вот есть такой Порошенко, они... который вроде как не выигрывает пока выборы, но совсем скоро все сделает для
так
этого.
Так остальные кандидаты, это тоже вопрос, будут ли они лучше. Вот Юлия Тимошенко, которая лидирует сразу, в общем-то, кандидат, наверное, номер один. Я помню, мы мерили как-то украинскую элиту, когда незадолго до того, как она стала премьер-министром, и есть такой очень важный критерий, сколько живут внутри элитной договоренности. Так вот, до того, как она стала премьер-министром, средний срок внутри элитных договоренностей, срок жизни был 3 месяца. Это полагалось катастрофой, потому что ни один альянс не может быть долгоиграющим. Но после того, как она стала премьер-министром, средний срок альянсов, жизни альянсов сократился до 3 дней. То есть это человек, который посеял фантастическое недоверие среди всего элитного класса, когда никто не входил в соглашение, уже не зная, не планируя заранее, как он из него выйдет, кому он его продаст и так далее.
Хорошо, это Тимошенко. Председатель украинской парламентской фракции «Оппозиционный блок» Новинский обратился к президенту Порошенко с призывом немедленно рассекретить текст договора с патриархом Варфоломеем. Это вот то, что они в октябре в Константинополе это подписывали. Он говорит, надо рассекретить. То есть все-таки есть кто-то, кто будет пытаться вот эту историю играть против Порошенко?
Ну, конечно. Дело в том, что ни о какой самостоятельности, ни о какой автокефалии не идет речи. То есть, если бы это была, то, во-первых, Варфоломей приехал бы в Киев, а не к нему бы новоизбранный патриарх прилетал.
Ну, насколько я понимаю, он все-таки даже не несет статуса патриарха.
Ну,
и не будет.
Его собираются каким-то объявить. То есть, посмотрим, как они будут это легитимировать. Но Варфоломей не посетил Киев. К нему идет на поклон за ярлыком новоизбранный глава, да, то есть все символы стоят на местах. И понятно, что речь идет не о самостоятельности, а о довольно жестком подчинении. И то, что обе соединившиеся украинские самопровозглашенные церкви не каноничны, то, что они ущербны с точки зрения остальных православных церквей, для Константинопольского патриарха только выгоднее. Это значит, что тем хуже будут условия, на которые не готовы будут согласиться.
Вот ведь обычно в таких случаях, к сожалению, это не первый раз, когда мы задаемся таким вопросом, но теперь вот в православии. 45-й пишет, ведь получается юридически это мы изолированы от остального православного мира, и тогда получается это здесь, в РПЦ, Раскольник?
Нет, если посмотреть на реакцию остальных православных церквей, то однозначной поддержки Константинопольский патриархат, по-моему, ни от кого не получил. Он и однозначного осуждения получил только пока от нескольких церквей, по-моему, 5 или 6 заявило. Но это достаточно существенно. Остальные пока выжидают. А во-вторых, в православии все-таки то, что где патриарх действует, абсолютно не канонично. Он пытается действовать как Папа Римский. Просто объясню, в чем причина. Папа Римский утверждает, ну, с 3 века, что наместничая святому Петру, он тем самым наместничает на земле Господу Богу и может говорить от его имени. А православный патриарх называется не наместник, он предстоятель. Он такой же грешник, как все остальные, возможно, самый святой всех живущих на земле, но он все равно по эту сторону стола.
Но Константинопольская патриархия, она не более старшая по отношению к другим.
И что? это, из этого не вытекает право, из старшинства не вытекает право говорить от имени Бога. А из этого не вытекает никакого догмата о святости и непогрешимости. В православии его нет. То есть патриарх православный, такой же человек, как все остальные, и он подвержен суду собора, то есть собора всех, собранием всех остальных верующих. То есть нету этих догматов православия. У нас как-то гораздо все демократичнее. Вот поэтому получается,
суть собора.
Что... Суть собора по критерию справедливости, это то, что сложилось при Константине.
Нет, кто должен его созвать?
Нет.
Как это организовать?
Нет, нет, собор, есть собор, который созывается, есть собор, подразумеваемый как то же самое, как исламская умма, как собрание всех верующих, как понятие виртуальное, но постоянно присутствующее. Так вот, еще при Константине Великом сложилась ситуация, когда собор является судьей и над властью светской, и над властью духовной. То есть, когда верующие оценивают власть, и одну, и вторую, оценивают, конечно, не по всем критериям, по одному единственному, справедливо, несправедливо. И на самом деле вот этот вот суд народа, он крайне весом. Если посмотреть на всю Византию, на 10 веков простояла абсолютно прочная империя именно за счет того, что вот это вот глаз народа как высшего судьи всегда так или иначе работал и давлел и над властью светской, и над властью духовной.
Пройдут выборы, если они состоятся. Допустим, Порошенко не станет президентом на новый срок. Что будет в этой истории?
А будет зависеть, какую карту будет разыгрывать новый президент. То есть, на кого он будет делать ставку? Будет делать ставку на партию войны, либо будет делать ставку на примирение. То есть, здесь нужно понимать, например, по Тимошенко совершенно нельзя сказать, с кем она будет заключать альянс. То есть, ее, можно сказать, что ее все боятся по той простой причине, что человек имеет очень богатый опыт выхода из любых договоренностей и попытки, в общем-то, переигрывать всех и вся. А если говорить про комика, про Зеленского,
но
тут...
Нет, но Тимошенко та же, она так или иначе описала свою позицию, или пока этого не сделала?
Она будет... Не, она приветствовала создание Украинской Церкви. Другой вопрос, что Юлия Владимировна неоднократно, может, очень быстро менять свое мнение, она неоднократно демонстрировала такую вещь. Поэтому, если Юрий Владимирович говорит сегодня одно, а завтра другое, это означает только, что она верна себе.
Вот обращение Священного Синода УПЦ сейчас вот публикуют, согласно которому УПЦ, насколько я понимаю, это то, что мы называем УПЦ-МП, они заявляют, что Константинополь не имеет права вмешиваться во внутренние дела церкви на Украине. Это совсем уже тогда получается отделение от Константинополя?
Ну, по сути, от Константинополя отделились, когда прервали евхаристическое общение. То есть это уже произошло, Константинополь стал на путь раскольничества, на путь разрешения основ православия, потому что, говорю, в православии нет...
Но это тот случай, когда каждый определяет, кто из них раскольник.
Когда... Нет.
Нет никого, нет, кто мог бы...
Нет, быть... нужно собирать собрание всех православных церквей, и оно должно привести либо к низложению Константинопольского патриарха, либо к узакониванию его действий. То есть здесь других институциональных выходов нет.
А кто может... Ну, подготовить подобного рода.
Вот такие вопросы нужно ставить. Другой вопрос, что в церкви не делается все быстро, пока вокруг русско-православной церкви
выстроилась... Ну, то есть, грубо говоря, Константинополь может инициировать подобного рода...
Должен был инициировать, он это не сделал. Соответственно, сейчас это имеют право остальные. И по-хорошему русско-православной церкви нужно сейчас ставить вопрос о доверии Константинопольскому патриарху и в случае недоверия о его низложении.
Когда 45-й пишет, что мы разорвали, ну, РПЦ, мы разорвали отношения с Константинополем, а не он, и теперь у нас у этого самого Томаса-то, получается, у РПЦ нет.
Нет. Во-первых, Москва в Томасе не нуждается с момента Москвы и Третьего Рима, когда инок Филофей это обосновал. Ведь тогда, напомню, Константинополь тогдашний потребовал от Москвы признать первенство Ватикана. Ведь Флорентийскую унию Константинополь тогда подписал. Москва сказала, что этого никогда не будет, что она остается на страже истинного православия, и, по сути, заняла тогда его место. То есть с момента, собственно говоря, Ивана III, с момента провозглашения концепции Москвы и Третьего Рима, ни в каком томасе Москва не нуждается, она сама является источником православия.
Кирилл Коктыш, политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО. Это программа «Умные парни». Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 17 декабря. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Кирилл Куктыш, политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО. Мы говорили о том, что происходит на Украине. Ваши сообщения, СМС-портал работает, Телеграм, можно звонить, 7373948. Ну, во-первых, черногорец пишет вам. Так на Мальте же был уже сбор иерархов, о котором вы говорите. В прошлом году это было, но Кирилл же тогда проигнорировал его.
Но обсуждался же не Томас в Украине.
А если будет?
Ну, если будет, ведь сейчас же обстоятельства изменились, константинопольский патриарх резко поменял свое мнение, принял решение без Сусова церквей, что ему предлагали сделать, а фактически, присвоив все папские полномочия, провел свое решение.
Но это, видимо, про другое, потому что Виталий вспоминает еще одно, ведь вы же слышали, что патриарх Кирилл написал письмо и папе римскому, и отдельно Меркель, ну, во всяком случае, так было объявлено, и тогда получается, что вот... РПЦ уже не надеется на договоренность с другими православными? Или иначе, почему, зачем патриарх написал все эти письма?
Ну,
по сути, он ведь просит вмешательства политика.
Ну, дело в том, что Константинополь и действует, в общем-то, опять же, мало того, что вмешивается в политику, и мало того, что государство, всенынешнее украинское государство управляет церковью и создает ее под себя, так как оно себе ее мыслит, конечно. А в этом плане понятно, что когда что пожар в доме, уже речь не идет о соблюдении всех формальностей, всех деликатностей, потому что
да, это понятно, не может расцениваться, как пишут наши слушатели, как то, что, по сути, РПЦ признает, что у нее больше нет рычагов влияния.
Да, рычаги влияния есть всегда. Другой вопрос, что всегда хочется заплатить меньшую цену. Мы же понимаем, что если...
Еще есть время торговаться.
Мы понимаем, что если... Ну, как еще время торговаться? Цена в истории обычно это пролитая кровь. То есть большинство историй строится как раз-таки на крови и костях. И в этом плане предотвратить наиболее тяжелые моменты, а мы знаем, какие они могут быть. И знаем, что находимся в одном шаге, в общем-то, от довольно тяжелых последствий. То тут уже не важно, кого призывать помощь, желательно эти последствия избежать.
Нет, просто говорят, что в некотором смысле это двусмысленная история, потому что, с одной стороны, они говорят, Порошенко политик, и зачем он лезет в церковные дела, с другой стороны, обращаются к политикам в других странах.
Ну, потому что они имеют хоть какое-то влияние на Порошенко. И в этом плане это очень понятный сигнал, что вы как-то своего Порошенко хоть приструните, посмотрите, что он творит. Потому что разговаривать с самим Порошенко бессмысленно, надо разговаривать с его патронами. Логика-то понятна.
Хорошо, Кирилл Куктыш, ну и, как вы понимаете, теперь мы будем говорить про батьку.
Давайте.
Лукашенко о нехорошем споре с Путиным. Лукашенко доигрался. Батька отказывается от секретного совещания. Лукашенко о налоговом маневре катастрофы не будет. Лукашенко анонсирует переформатирование политики Беларуси. Это заголовки новостей за последние часы и дни. Наши слушатели говорят, короче, это Майдан или Беларусь станет частью России?
Да, Господь с вами. Во-первых, о секретном совещании сообщила наша Нива, но маленькое, опять же, националистическое издание, которое существует, по большому счету, только в интернете. И то, что на нашу Ниву отреагировало, в общем-то, большинство российской прессы, конечно, для нее это большой триумф. Да, то есть тут...
Для Нивы, в смысле?
Для Нивы, ну, конечно, да. Потому что оказывается, что даже и такие издания, которые в жизни не мечтали выйти на большую сцену, могут быть услышаны, могут восприниматься как серьезный такой медийный источник. Во-вторых, почему здесь нету какого-то особого конфликта, я бы ничего не драматизировал. Ведь на самом деле, ну да, сделал Медведев предложение, предложив... вернуться к договору, исполнить те 2%, которые остались недоисполнены, 99-го года, сказал, что тогда будет падать цена на нефть. Ну, сам формат предложения достаточно жестковат, да, то есть нефть в обмен на, соответственно, уступки. А другой вопрос, что тот же Дмитрий Анатольевич мог бы вспомнить, чем оно, во что оно уперлось в 99-2000 году, и тут же нет вообще приметы для спора и для драмы. Что в основу союзных соглашений заложен принцип паритета. И Беларусь же сказала тогда же, в начале 2000-х, когда речь шла о введении эмиссионного центра единой валюты, МИД сказал, да, мы только за. Пожалуйста, только два эмиссионных центра, один в Москве, другой в Минске.
На что маловероятно.
На что Москва сказала, не в жизнь.
Ну да.
То есть мы же знаем, из-за чего она застопорилась. Точно так же с судом.
Нет, подождите, так это было когда? Теперь другое время.
Да, понимаю, договора предполагают паритет. То есть никаких принципов других в основу союзных соглашений не было положено. То есть в этом плане предложение российской стороны, что давайте исполним, Беларусь скажет, да, давайте исполним, мы только за. Пожалуйста, вот у нас написано, паритет. Дальше давайте это реализовывать. Вы готовы?
У него варианты какие?
Какие?
Ну, нет, вот когда Россия будет продолжать настаивать на этом налоговом маневре, когда, это реальные деньги, которые он потеряет. Он, конечно, говорит, что ничего страшного, в 2012 году потеряем 500 миллиардов, но это же большие деньги.
Ну, нет, дело в том, что набегающим итогом это может быть до 10-12 миллиардов, конечно. Ну,
к 2024 году, конечно. К 2024 году.
А это серьезно, но дело в том, что, как правило, те предложения или те условия, которые выдвигаются правительством, потом очень сильно трансформируются на встрече президентов. То есть в этом плане Александр Григорьевич рассчитывает, что когда они, собственно говоря, будут говорить со взрослыми, то все это будет нормально, более или менее решено, и будет найдена, как обычно, та формула, которая всех устроит. А потому что сейчас ввязался бы лично Лукашенко в публичные баталии, что да, мы будем выполнять, либо нет, мы не будем выполнять союзное соглашение, но оно было бы в любом случае проигрышно. Это то же самое, что пытаться отвечать на вопрос, продолжаете вы бить свою бабушку веником по утрам, отвечаете да или нет.
Нет, тут важно...
Это было бы примерно так же,
да. Я понимаю, но это ведь Лукашенко сегодня говорит, мы будем вынуждены переформатировать в какой-то степени нашу внутреннюю и внешнюю политику.
Но если речь идет о том, что... А ведь обычно любые конфликты между Минском и Москвой возникают, когда какой-то из российских субъектов хозяйствования желает проглотить какой-то белорусский актив. То есть это было вокруг МАЗа сколько угодно раз, это было вокруг там, белорусского авиаперевозчика, это было вокруг Беларусь-Калия.
Ну, там-то вообще все да, было страшно.
Да, и каждый раз эти вещи политизировались, и каждый раз притягивался к месту, не к месту, и союзный договор, и многие другие вещи. И здесь у белорусской стороны, естественно, подозрение, а что в этот раз? Потому что ведь если Москва начинает говорить таким образом, то, соответственно, либо есть список объектов, который сейчас будет озвучен, либо о чем-то да речь. Потому что гармонизировать системы, конечно, можно, но сложно, потому что Беларусь на сегодня гораздо более левое государство, нежели Россия. И, в общем-то, как-то утрясти идеологические форматы, ценностные, можно, но это будет не очень комфортно для обоих. Но если говорить про юридические основания, про юридические рамки, то здесь Минск может смело ответить, да, давайте реализуем. И в этом случае...
И та, и другая стороны в данном случае не готовы к жесткому разговору.
По большому счету он невозможен. То есть тот месседж, который воспринял Минск, звучит так, что нам сделали предложение такое, чтобы мы запрограммированно сказали «нет», и чтобы мы обиделись и оскорбились. По той простой причине, что правительство России не собирается и не желает компенсировать налоговый маневр, поэтому оно желает поставить условия, которые будут заведомо неприемлемы, на что Минск, конечно, взовьется и ничего не ответит. Поэтому Минск не стал ничего по этому поводу заявлять, не стал взвиваться, решил, что 25-го на встрече Путина с Лукашенко эти вопросы каким-то образом, наверное, будут решены. Что касаемо той буквы соглашения, которую выдвигает Москва, да, которую озвучил Дмитрий Анатольевич, я уже говорил, она же абсолютно обоюдоострая. То есть это соглашение, выполнение которых по тем правилам, которые заложены, а других правил, подчеркну, нету. А по правилам паритета, это будет неприемлемо в первую очередь для Москвы. И мы опять же нарвемся на те же грабли, только это будет уже, наверное, другой ракурс этих граблей. Но проблемы будут те же самые, потому что к паритету ни в монетарной сфере, ни в судебной сфере, ни в других Москва просто не готова.
Ладно, продолжим делать рекламу малоизвестному белорусскому изданию «Наша Нива».
Давайте.
Так вы его, по-моему,
характеризовали. Ну, дело в том, оно радикально правое. То есть оно не то, что малоизвестно. Но если брать идеологический спектр, да, это правое националистическое издание, которое имеет свою стабильную аудиторию, не такую большую.
Хорошо. С вашей точки зрения, это закрытое совещание, о котором «Наша Нива» написала и которое столько шума надела, оно было или нет?
Оно вполне могло быть.
И на то нем... есть прямо до конца стоять за независимость? Вот это может быть вообще?
Нет, в таких терминах, я думаю, что вряд ли. Это то же самое, как пересказывали бы словами то, что вы видите с галерки в театре на сцене. Да, то есть наша Нива не гуляет по коридорам власти, она не получает оттуда сливы, то есть это, в общем-то, там через несколько звеньев что-то может доходить, и в этом плане там нету никакого инсайда. То есть там есть интерпретация того, что есть, и есть те фобии, которые, соответственно, традиционно культивируют наша Нива. Потому что 20. Наша Нива стабильно пишет, что Москва спит и видит, как проглотить Беларусь, и, соответственно, нужно, соответственно, очень чутко по этому поводу бдеть и на дальних подходах отражать любые российские поползновения.
25-го Лукашенко встретится с Путиным, они опять обо всем договорятся.
До сих пор так было. До сих пор за все с 99-го года, за все время существования союзного государства и правления, собственно говоря, Путина и Лукашенко, каждый раз первые лица находили ту формулу, которая в итоге всех устраивала. И нет оснований думать, что в этот раз она будет по-другому.
7373948, телефон прямого эфира. Прошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас.
Алло.
Да, прошу.
Здравствуйте.
Да.
Василий, вот вы сейчас не отключайте меня, пожалуйста. Мне 9-10 идет, и я вижу изнутри все это дело. Алло.
Да, ваш вопрос, Василий.
Мой вопрос, доколе вот эти вот будут мочилы нашего государства раскалывать народы великого...
Раскалывают, понятно. Раскол, он, ну, так или иначе, вообще возможен? Просто вы говорите прямо о другом.
Я думаю, что нет. Пока речь идет о виртуальных играх, как я уже говорил, о распределении финансовых потоков, потому что расколы начались с момента, ну, когда Россия объявила об импортозамещении, и под видом борьбы за импортозамещение стала выкидывать с рынка белорусских производителей, когда даже производители конвольных тканей почему-то попали тоже в стратегически важные, и их можно было покупать только в России, но ни в коем случае не у Беларуси.
Баумгертнер фамилия.
Баумгертнер, конечно.
Ну вот, просто тут вопрос возникает, Виктор Ата пишет, вы говорите о претензиях России к Беларуси.
Да.
А вот это были ведь претензии Белоруссии к России?
Конечно, это были претензии к Уралкалию тогдашнему, что он попытался уронить рынок и рейдерским образом захватить Беларуськали.
То есть это всего лишь ответ Беларуси?
Конечно. То есть, если бы не было предыдущего брушения рынка, если бы не было игры Уралкали, когда он нарушил картельные, в общем-то, договоренности и не стал бы вести свою игру, а игра имела в виду, в общем-то, удешевление Беларускали и скупка его за 3 копейки, то, конечно, Беларусь бы никогда не инициировала первую такую вещь.
Игорь Утюж пишет, а вот с вашей точки зрения, а союз Украины и Белоруссии против России возможен?
Нет.
Такая западная Россия?
Абсолютно нет.
Почему? Ну, не при Лукашенко, конечно.
Нет. Очень разные украинцы и белорусы. Все-таки начнем с того, что, в общем-то, Украина... имеет очень богатую историю потрясений, начиная с Богдана Хмельницкого и так далее, и каждый раз Украина отстаивала себя против внешнего государства, которое она полагала чужим. В общем, чужим государством полагалась Речь Посполитая, Османская империя, потом Московия какое-то время и так далее. А Беларусь всегда решала свои проблемы через государство. То есть там всю жизнь было свое государство, когда-то княжество Полоцкое, а потом княжество Литовское, которое при этом было мастерской, очень честно союзничающей с Московией. И в этом плане, если посмотреть на тогдашний обмен, это было 160 видов товаров, глубокой совместной переработки, кооперации и так далее.
Это ведь вопрос про то, куда может быть ориентирована Белоруссия без Лукашенко.
Так вот, Беларусь последние 500 лет ориентирована на Россию. И в этом
без
плане...
Лукашенко, да.
Нет. Еще,
ну, до этого.
И до этого. 500 лет все время оно работало в тесном сотрудничестве. А более того, Беларусь в любом своем качестве была как раз-таки мастерской обычно, которая производила очень многие вещи, которые дальше, в общем-то, были востребованы. А в России... И в этом плане нет никаких оснований думать, что что-то изменится.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич. Вот, Кирилл Евгеньевич, ведь закрытые встречи между Путиным и Лукашенко, они ведь не случайны. Вот вы подтверждаете тот, что имеет место факт, что даже когда договорились между Россией и Белоруссией, даже подписали что-то, окружение Путина умело саботирует, особенно в правительстве, все эти решения. Лукашенко не зря просто ненавидит вот эту всю финансовую нашу, так сказать, элиту, которая тормозит всяческие отношения. Вот раньше это было особенно заметно, сейчас немного поутихло, видно, он там гайки подкрутил.
Понятно. Просто есть и другой взгляд, об этом тоже кто-то из наших слушателей писал, мол, это наоборот саботирует Лукашенко.
Дело в том, что каждая из сторон, у каждой из сторон есть своя правда, да, то есть кто-то смотрит на мир через призму финансов и считает, в общем-то, прибыль и убытки, не видя за этим людей. Кто-то, наоборот, исходит из важности социальных инвестиций, а кто-то пытается быть верховным арбитром, то есть мы тут вроде всех главных фигур и в Беларуси, и в России описали. То есть понятно, что у каждого своя правда, и, наверное, политический процесс и состоит в том, что все это нужно как-то комбинировать не в разрушительную схему, а когда бы оно работало все-таки в усиление. Потому что, с одной стороны, финансиста нужно знать, что инвестиции нулевого уровня, то есть инвестиции там, в пенсии, в стипендии, во многие другие вещи, они окупаются многократно. А это не издержка, это в итоге все-таки очень хорошая инвестиция, которая потом многократно приносит и социальное спокойствие, и легитимность власти, и многие другие вещи. А с другой стороны, тоже нужно понимать, что какие-то вещи нужно по одежке протягивать ножки и тоже внимательно считать деньги и смотреть, как ресурсы будут распределяться, иначе можно остаться
так, с пустой казной. Ну, Марина возвращает нас к Сергею Алексеевичу. Можно ли говорить о такой конфигурации? Путин и Лукашенко, они могут договориться?
Они всегда договариваются.
Но окружение Путина не дает продвинуть эти
договоренности. Да, я бы
не... И вот они вдвоем не... пытаются с этим бороться.
Дело в том, что... исполнительский блок на самом деле провисал и в Беларуси, и в России. Ровно это стало причиной и назначения нового посла России и Беларуси, который напрямую имеет, Бабич имеет напрямую каналы общения с Путиным, ему докладывает. И, соответственно, новый премьер-министр в Беларуси, который имеет тоже хорошие связи с российским истеблишментом. То есть, ровно решение этой проблемы были посвящены эти кадровые перестановки, потому что, да, получалось так, что президенты, ведь если у нас вопросы решаются только на саммитах, на встречах президентов, а дальше любой хозяйствующий субъект, который вступил в конфликт, скажем, с российским контрагентом, либо российский с белорусским контрагентом, понимает, что единственный шанс решить вопрос – это довести его до верхнего уровня. Но чтобы довести его до верхнего уровня, вопрос надо политизировать. Иначе он никогда не будет там рассмотрен.
Но если вопрос уже политизирован, вот 444-й, а почему тогда Лукашенко не признает Крым российским? Ну, если он ориентирован на Россию, понятно, что никуда не денешься.
А как бы тогда была возможна Минская площадка, в которой кровно заинтересована Россия?
Тут же то есть, в общем, Россия заинтересована игра, в том, чтобы он не признавал.
Игра с двух рук всегда продуктивнее, чем игра с одной руки. А как иначе, еще раз, был бы возможен мирный процесс по Восточной Украине, если бы Минск можно было обвинить в ангажированности? Никакой площадки просто бы не было. Так у нас хоть призрачная вероятность сохраняется того, что все-таки есть какие-то юридические основания, рамки, куда когда-нибудь, как-нибудь может получится согнать ту же украинскую власть, потому что никто не дает отступать от Минских соглашений. А так бы их просто не было вообще.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, господа. А не кажется вам, господа, что мы уже сдали все уже? И Сирию, и Каддафи, и всех, и Украину, и Белоруссию следующее, что ли, господа? Поэтому все идет.
А почему?
В чем дело-то?
Почему?
А потому что, уже вся тенденция идет к этому. Потому что при Ельцине этого не было. А дальше больше. А дальше война с Украиной, потом с Белоруссией.
Так как, в чем сдавание Лукашенко?
И в чем сдавание? В чем сдача Сирии?
А почему нет союзного государства у нас? Так нет. Ни рубля, ничего нет общего. Ни экономики вообще нет. Понимаете?
Вы полагаете, что рубль может быть с двумя эмиссионными центрами?
Вы знаете, рубль должен быть валютой нашей, именно советской валютой, как было в советское время.
Ответа нет, я понял. Прошу, Кирилл Коктыш, ваш комментарий.
Ну, на самом деле, я бы не говорил, что кто-то кого-то сдает. Есть нормальный политический процесс. И понятно, что когда возникают споры или ссоры, то они возникают именно потому, что каждый в рамках общего замысла видит как лучше, как ему было бы интереснее. Потому что там, где ничего не происходит, там нет и ссор. А здесь периодически возникающие эмоциональные всплески на белорусско-российском направлении как раз-таки означают, что здесь процесс живой. И, кстати говоря, про экономическую кооперацию я всегда вот удивлялся, при нынешнем главе, госсекретаре союзного государства, как хорошо все-таки стало работать, ведь на самом деле система стала намного прозрачнее.
То есть она сейчас работает?
Она работает.
Хорошо работает.
Она хорошо работает, по крайней мере, у меня есть с чем сравнивать, и эффективность выросла где-то на порядок. То есть в этом плане там достаточно хорошие вещи делаются, и промышленная кооперация идет, да и не только. То есть в этом плане сегодняшняя администрация союзного государства – это очень и очень функциональный орган.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот Кирилл Евгеньевич, что Путин 20 лет всегда встречается с Лукашенко, идет ему навстречу. А можно ли предположить, что их личные взаимоотношения нам кажутся не такими важными? А на самом деле, вот вы допускаете, что Лукашенко в чем-то помог лично Путин 20 лет назад? Потому что вот пропавший телеоператор ОРТ Завадский, он же встречал там офицеров белорусского спецназа, которые сказали в Чечне, что они выполняют личный приказ Лукашенко. А изображали они чеченское сопротивление. Это было осенью 99-го года. Спасибо.
Все это оттуда идет, поэтому это Лукашенко до сих пор. Я так понимаю логику вопроса.
Да нет, на самом деле и Лукашенко думает про страну, и Путин думает про страну, и это нормально, потому что политик может испытывать личные чувства, личные эмоции, но в том случае, если они не противоречат интересам его страны. И здесь и Путин представляет интересы России, и Лукашенко представляет интересы Беларуси, и поэтому процесс и получается вполне конструктивным и все-таки избавленным от, скажем так, ну, скажем так, если бы это были чистые личные моменты, то давно бы скатилось в более или менее коррупционную составляющую, как это было в свое время на Украине.
Про моменты, тут вот уже несколько человек так или иначе об этом заговорили, одно дело было прежде. Теперь Россия так или иначе удаляется от остального мира, ну, по разным причинам, по разным параметрам и так далее.
Но с кем-то удаляется, от кого, с кем-то сближается.
С кем?
С Китаем. И, кстати говоря, Беларусь здесь находится в авангарде. Опять же напомню, почему я еще исхожу из того, что между Беларусью и Россией, в принципе, не может случиться никаких проблемных моментов, потому что и Россия, и Беларусь участвуют в проекте нового «Шелкового пути». А Беларусь по этому поводу сейчас модернизируется и строится практически 50 инфраструктурных объектов. В России тоже развернуты масштабные мероприятия. И речь идет о том, что если заработает «Шелковый путь», а он заработает, то, в общем-то, Беларусь на этом рассчитывает удвоить свой ВВП. Россия рассчитывает тоже, в общем-то, получать достаточно большие прибыли, потому что там сколько, ну, триллионный поток между Китаем и Европой. И здесь получается, что...
В общем, не поругаются.
Китай задает структуру игру с положительной суммой, когда выиграть может только вместе.
Но,
и проиграть тоже только
Путин
вместе.
Путин и Лукашенко не поругаются до Нового года.
Я думаю, что нет. Каждый из них ответственен перед своей страной, и я не думаю, что и в России есть запрос на ссору с Беларусью, нет такого запроса, и в Беларуси тем более нет запроса на ссору с Россией, так что я думаю, что будет найдена та формула, которая всех устроит.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, радио Шишубавля.
Прошу.
Ну, ваш гость правильно говорит, что мы не хотим ссориться ни с Беларусью и прочее, но мне кажется, причина вот в чем. Наши россиянские олигархи у нас в стране, в России уже все подъели, пообглодали. И тут им уже ничего не осталось. И вот они хотят заглотнуть последнее, что осталось нетронутым. Это как раз белорусская экономика.
Это вот не преувеличение значимости наших олигархов в мире?
Нет, я бы не сказал, что это
ну, у нас же вертикальное государство, нет, политика это, первична.
Но олигархов тоже у нас любят. И шкала налогообложения 13% для всех абсолютно, в том числе и для олигархов. И в этом плане, да, это тоже еще одна точка зрения, которую нельзя сбрасывать со счетов. Она не единственная, другой вопрос. Это не вся правда. То есть, вся правда гораздо более широкая, но это тоже тот угол зрения, который игнорировать, наверное, никак невозможно, потому что все споры хозяйствующих субъектов, подчеркну, как правило, начинаются с того, что кто-то большой хочет поглотить какой-то белорусский актив, а дальше белорусов начинают обвинять во всех грехах.
Кирилл Коктыш, политолог и доцент кафедры политической теории МГИМО. Программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.